гостях передачи «Духовные беседы для детей и подростков» веселый, добрый, умный и красивый митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев.
Здравствуйте, батюшка, благословить.
Бог благословит Сережа, храни тебя Господь.
И меня.
Бог благословит Кира, храни Господь тебя и вообще всех нас, и всех нас, и всех тех, кто нас слушает.
Скажите, пожалуйста, бывают ли вещи сны? Потому что бывают разные мнения. Кто-то говорит, что по-особому складываются клетки головного мозга, кто-то от дьявола. А бывают тут вещи?
Ну, я не знаю, как складываются клетки головного мозга. Я не могу это сказать. Вот. Но если смотреть по Ветхому Завету и по Новому Завету, то и в Ветхом, и в Новом Завете мы видим, бывают вещи сны. И Иосифу, мнимому отцу Христа, как бы мнимому, он был мнимый супруг Девы Марии, ему явился во сне ангел и сказал: «Не бойся, Иосиф, принять жену твою, ибо то, что в ней, зачатое от Духа Святаго». Это был вещий сон. Мы видим в Ветхом Завете, можем сказать, и не раз, и не два, тоже вещие сны. Но Церковь стоит на позиции, и это очень верная позиция. Я вот даже и лично от себя, как вот просто человек, и как священник, говорю, это верная позиция. Чтобы не нужно верить людям вещим снам. Потому что если мы будем верить вещих снов вот, действительно от Бога и действительно по воле Божией, эти сны, они, может быть, бывают на несколько сотен миллионов один. А если мы будем верить, и вот уже ведь мы знаем, в прошлом столетии, в позапрошлом столетии были даже сонники, толкователи снов. Вот увидел там вот это, то будет у тебя вот это, увидел то, будет у тебя то, вот эти приметы, вот эти сны. Это уже становится, что мы уже утром просыпаемся и первым делом думаем, не как там помолиться, а что мне сегодня во сне-то приснилось. И вот если мне приснилось во сне что-то, то уже целый день живешь. Оно под впечатлением этого сна человек живет и, в общем-то, губит свою душу, потому что он уже в Бога не верит, он верит сну. Он уже отходит от Бога, отходит от ангела-хранителя, а верит сну. Поэтому они есть, они бывают, но они бывают очень редкие, бывают действительно от Бога. И если сон от Бога, то это будет явлено очень крепко и очень, ну, так глубоко. Я знаю людей, которые все свои разговоры, и даже люди духовного звания иногда, ну, небольшого духовного звания, и те все свои разговоры, ну, вот я видела во сне, вот мне явился во сне, вот я видел во сне, и вот, вот от этих снов начинается уже толкование, кто хороший, кто плохой, где правильно, где неправильно, прав ли епископ, не прав ли епископ, правду ли сказал священник, не правду ли сказал, то все уже, все полностью от сна. Она уже не замечает ни слова Божие или он, она уже нет для него ни слова Божие. Вот если бы сказали, вот в Евангелии написано, и вот надо это выполнять. Я видел во сне. Для нее вот это главное. Не в Евангелии написано, не у святых отцов написано, не в Ветхом Завете написано, а я видел во сне. Вот для нее что главное. То есть сон для нее это уже Богом стал. Или для него. Вот это вот, конечно, уже недопустимо.
А если вот тебе правда является вещий сон, то как узнать? Может посоветоваться с батюшкой? Или что делать?
Ну, во-первых, скажу вам, что если правда является вещий сон, то поверьте мне, если сон от дьявола, то он тоже явится так, что ты будешь думать, что это правда. И он сделает все, чтобы явиться тебе так, чтобы ты подумал, что это правда. Поэтому многие люди думают, что это правда. Что, и там уже и может быть даже такое, что дьявол несколько раз и явит сон какой-то, явит тебе сон, и этот сон может даже сбыться несколько раз только для того, чтобы потом уловить тебя на большом, и чтобы ты только верил снам, с нами больше ничему.
Ну, то есть тогда, может, так определить, креститься нужно, как во всех?
Ну, креститься нужно всегда. Всегда нужно креститься. Утром встал, и первое твое движение твоего тела, движение твоего тела и твоего духа должно быть крестное знамя. Потом, когда ты прибрал себя, то есть умылся, оделся как-то там, как тебе сегодня стоит одеваться, и помолился. тут же сразу второе действие после того, как ты приготовишь свое тело, уже чтобы предстать перед Богом в молитвенном состоянии, уже очищенному, освеженному, такому уже от сна отшедшему, ты встал молиться. Садишься ты за стол, ты крестишься. Ложишься ты спать, ты даже если прочитал вечерние молитвы, и все у тебя прочитано, сделал, то все равно перед тем, как ты уже вот уже ложишься, тебе все равно перекрестись. И вот если братик твой рядом где-то там увидел маленького братика, перекрести. Нормальная мама, вот достойная мама, православная мама или папа всегда перекрестят детей, на сон увидят их спящими, перекрестят. А дети у них всегда благословятся. Папа, благословите, мама, благословите, я пойду отдыхать. И папа, и мама благословят, перекрестят и облобызают тебя, и как-то это. И ты идешь спать успокоенный, утешенный и благословением Божьим, благословением родителей. То поэтому креститься нужно всегда.
А какие вам снились сны, вещи?
Ну, я не дерзну сказать, что мне снились какие-то вещи сны, потому что я далек от тех великих мужей, которым они являются, вещи сны. Вот, поэтому я не берусь дерзать и не берусь говорить, наверное, все-таки никаких. Я простой священник, простой человек, и недостоин того, чтобы мне Господь являл свою волю через сны. Это надо заслужить. А я пока еще грешный человек, простой священник.
Раньше детей родители часто пороли, а теперь уже так не делают, ну, в основном. И вот как вы считаете, как нужно наказывать детей?
Вы знаете, у нас есть Ветхий Завет, и Новый Завет тоже поминают. Но он поминает там не про порку, но есть тоже поминовение, что, допустим, тот, кто готовится к рукоположению, к священническому сану, его выбирает из тех, кто хорошо ведет дом свой. А дом – это дети, это хозяйство, это жена, это все близкие, кто достойно ведет себя. А в Ветхом Завете там просто и ясно сказано, кто любит дитя, не жалеет розги. Знаете, что такое розга?
Да.
Это такая гибкая овечка, гибкая такая, их специально вымачивали, чтобы они не засыхали, и немножко с солью, вот. И поверьте мне, мне мама говорила, если папа с мамой не выучат, то будет учить жизнь. И если папа с мамой учат, где шлепком, где, может быть, даже овечкой, то жизнь будет учить крепкой оглоблей, здоровой дубиной. А то, как сейчас часто бывает, и пулей, и избиениями, и всем учит жизнь. Это суровее. Поэтому все-таки это, я считаю, категорическая ошибка нашего воспитания и в нашей стране. Почему-то наша страна все бежит впереди, бежит, знаете, вот все берем с других стран, берем все пример, и уже настолько берем, что уже, знаете, уже как, уже настолько мы зализоблюдничались перед другими странами, что мы уже вот как-то впереди их-то стараемся бежать, уже вперед-то их, вот эти вот, типа вот этот вот экзамен, ЕГЭ его там или что-то, это столько народ людей искалечили. В конечном итоге, знаете, до чудовищной неграмотности доходит. Люди. Мы часто говорим образование и грамотность. И грамотность соединяем с образованием. Образование – это еще не грамотность. Грамотность – это ты знаешь какую-то науку. Это грамотный. Знаешь что-то от и до. Но есть слова Льва Николаевича Толстого. Ложка не знает вкуса той пищи, которая в ней находится. Если ты просто грамотный, то есть в тебе находятся вот эти знания, но ты их не знаешь, и эти знания иному они служат для того, чтобы изобрести водородную бомбу, иному служат для того, чтобы приготовить какое-то преступление, иному служат для чего-то. То есть тоже, он тоже грамотный, он грамотный. А вот образование дает только Бог, только церковь, вера через Бога. И пусть мусульмане, значит, через свою церковь, через мечеть, иудеи через синагогу, католики через костел, там, то есть их священники, вера, вот это. И, конечно, когда человек говорит «я образованный», и в это время не знает заповедей Божьих, не знает Библии, не знает святых отцов, да он не образованный человек, он темный.
И даже президент и правительство, которое принимает законы, что ученик не должен даже с доски стирать, что он должен иметь свободу воли, извините меня. Но вот представьте, вы видели когда-нибудь, играли около костра или около печки, или в кузнице, как железо раскаляется? Вот до бела раскаляется, знаете, вот не то, чтобы до красна, потом даже белым начинает от него давать жаром. И вот поставьте вот младенца... И положьте ему вот черную железячку, совершенно черную, и вот такую красную, раскаленную до бела железячку, которой он потянется, которая красивее. Так вот, мы также вот сейчас, когда отказываемся воспитывать детей, когда делаем все, чтобы уже даже родители не имеют права воспитывать детей, что они уже, дети имеют свой прямой телефон, то есть выход пожаловаться на родителей, что, знаете, и жалуются да, по дикости на какие-то вот, вот то это уже, вот это вот, как, когда вот мы ребенка вот так вот садим, а ребенок сам, он еще не в силах разобраться, что для него полезно, что для него не полезно. Знаете, вот сейчас вот рекламка идет. Вот он, я по улице лечу, я мороженое хочу, помните, поет там парнишка, и вот он этого мороженого накушался, и вот уже закрепил, уже закашлял. Потом, да, а кто его лечить идет? Доктора, взрослые, лекарства. То есть, так может быть, лучше было дать ему мороженое в норму? Может быть, лучше родителям было оградить его, чтобы он одну мороженую съел и больше не ел? Ну, точно так же и всего. Вот сейчас вот ему предложи, вот ему сейчас лимонад и пиво. Что выберет молодежь?
Пиво.
Ну, вот. Страшно, страшно. Так, может быть, лучше ему не пиво, лучше, может быть, дать взрослому право оградить его от этого пива. И от этого вина, и от этих сигарет. Чтоб потом со страшной силой не пытаться его отрезвить. Вот и все. Поэтому воспитывать детей нужно. И Библия всегда, везде, всюду говорит, очень сурово даже говорит, злословище отца или матерь смертью да умрет. Это Библия говорит. Ударивший отца или матерь должен быть побит камнями. Это Библия говорит. Вот. И поэтому, если взять из Святого Писания, то воспитывать детей не просто возможно, а необходимо и недостойно делают те родители, которые, идя на поводу, даже, извините меня, у правительства, которое сейчас ведет неизвестно куда, и у заграницы, которые оставляют своих детей, оставляют своих детей. Нельзя, нужно их воспитывать.
Ударяли вас ремнем в детстве?
Ремешком бывало грешным делом. Папа у меня скончался рановато, но мама, нет, вот так у ней Вичка была. Вот я помню в детстве мама и тетя, нас четверо осталось от папы, мама, жили мы в деревеньке. Я самый младший в семье из детей был, и вот я что-нибудь закапризничаю, то мама и тетя Оля, Ольга Александровна, и мама Антонида Александровна, педагог, кстати, профессионал-педагог. Вот тетя или мама говорят, Вовка что-то немножко заболел, надо его полечить. А я, мне было лет 6, 5, 4 годика. А я знал, что такое лечение. Это мама сейчас пойдет, достанет Вичку и дернет меня по попке. И всегда, и при этом приговаривает, Вичка спины не переломит, но поучит. Вот, немножко бывало. Тем более, я был очень большой шалун, грешный.
Я слышал, что мама вообще не должна бить своих детей.
Мама бить детей не должна, а учить иногда надо. Бить, это, знаете, слово «бить» и «учить» – это две вещи разные. Разве можно сказать, что вот мама меня била, когда она меня Вичкой? Легонько так, по попке. Знаете, это заживало, но на память оставалось. А если бы она меня взяла, он там била, ну, простите меня, хоть и женщина, мама, но если бы она меня ударила кулачком своим маминым, но она все равно женщина, я маленькая, конечно, надо бить ее, это уже не должно. Поэтому бить нельзя, но учить необходимо.
Ну вот, мальчиков, может, стоит бить Вичкой, а девочек-то как? Может, более деликатный подход нужен?
Деликатный подход нужен, наверное, всем, и мальчикам, и девочкам. Я, знаете, вот есть такой был... прокурор Кони, есть такая, вот Кони, это был до революции еще, до Октябрьской революции. И вот есть такой у него, там такая повесть «Дело Веры Засулич». Ну, он юрист такой большой. И вот в этом «Деле Засулич» идет такой диалог есть. Значит, два чиновника говорят, ну вот эти революционеры, там вот они, вот эта девушка, да взять бы ее вон выпороть кнутами, вот как вы смотрите, и спрашивают второго сановника, такого очень интеллигентного человека, спрашивают, как вот вы смотрите? Он говорит, я не знаю, но я напоротой, ну извините меня, поротой кнутом, я бы не женился. То есть девочек, наверное, все-таки, опять же, пороть не надо, но поучить надо. Если девочка понимает вот это деликатное, чтобы она понимала деликатное, нужно ее деликатно учить с самого рождения. Одни родители спросили профессора, еще тоже дореволюционная история, такой диалог, спросили, вот когда начинать воспитывать своего ребенка? Он спрашивает, а сколько вашему ребенку времени? Они говорят ему, родители, 5 месяцев. Ну вот вы уже на 5 месяцев опоздали. Поторопитесь хоть сейчас, чтобы догнать. Вот и все. То есть, а когда будут учить деликатно, то тогда не понадобится и пороть деликатным. Ну а когда уже, извините меня, до самой большой, когда девочку видишь, 13-летнюю девочку идет с бутылкой пива и пьет, и в одной руке сигарета, в другой руке бутылка пива, то я думаю, что здесь уже деликатному учению не поможешь. Когда уже проступки стали не проступками, а преступлениями, то их уже деликатно не выучишь. И когда они попадают в тюрьмы, то там с ними не деликатничают. Там их очень жестко воспитывают. Так лучше, может быть, все-таки дома начинать немножко.
Напоминаю, что это была передача «Духовные беседы для детей». И в ней участвовали Сережа Кривощеков
из школы номер 171
и Кира Еремина. И напоминаю, что в гостях был митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев.
Продолжение следует. До свидания.